Д.Р. Дейв Мэтьюсон, «Литература Нового Завета», лекция 35, «Откровение». Символ авторского права 2024 Дейв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дейв Мэтьюсон из книги «История и литература Нового Завета», лекция 35, книга «Откровение». Хорошо, ваш последний урок по Новому Завету. Никаких аплодисментов, пожалуйста. Что, как я уже говорил, нам нужно, мне нужно выпустить вас через четверть часа, потому что мне нужно успеть на самолет до Колорадо. Итак, где-то без четверти мы завершаем то, что я хочу сделать, это кратко поговорить о книге Откровения, касаясь всего двух или трех отрывков. Если вам интересно, если этого недостаточно, я предлагаю май, технически это не последний урок, который я преподаю. Я предлагаю майский семестровый курс по толкованию книги Откровения. Итак, если вам интересно. Но я хочу просто кратко рассмотреть то, о чем мы говорили в отношении того, что делает Откровение и о чем оно, а затем проиллюстрировать это, просмотрев несколько текстов. Прежде чем мы это сделаем, еще одно объявление: понедельник в этом классе, в то же время и в том же месте, это четвертый экзамен. И меня здесь не будет, но один из моих бывших ассистентов будет следить за экзаменом в это время, а потом ты уедешь до финала. Ага. Во сколько финал? Хороший вопрос. Это среда. Я думаю, сегодня среда. Среда с 14,3 до 16,3, ладно. Что? Это среда. Сегодня среда, выпускной экзаменационной недели. Итак, вы можете проверить свое расписание, чтобы быть уверенным. Все в порядке. Давайте начнем с молитвы, а затем несколько минут посмотрим на книгу Откровения. Отец, спасибо, что привел нас к этому моменту, поддержал нас и дал нам силы и энергию. И мы молимся, чтобы вы продолжали поддерживать нас, пока мы приближаемся к финалам и финальным проектам, и начинаем подводить итоги. Господь, мы просим Тебя о помощи и возможности сделать это. И, Господь, я молюсь сейчас, чтобы, думая о книге Откровения, мы научились разумно думать о ней и поняли, как она продолжает функционировать как Твое авторитетное слово, обращенное к Твоему народу сегодня. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Верно. Я предположил, что книга Откровения была написана в первую очередь для христиан, живших преимущественно в Западной Малой Азии или на территории современной Турции. Основная проблема, с которой они столкнулись, заключалась не в преследовании, хотя некоторые подвергались преследованиям. Один человек умер из-за своего свидетельства об Иисусе Христе. Но более серьезной проблемой, стоящей перед церковью, были не гонения, а стремление приспособиться к Римской империи. То есть мы вкратце рассмотрели систему поклонения императору, которая пронизывала большую часть городов Передней Малой Азии. Многие из них строили храмы в честь императоров. И большая часть давления пришла бы больше на местный уровень. Помните, мы говорили, что когда мы думаем о гонениях и страданиях в первом веке, нам не обязательно думать о том, что сам император санкционировал официальную вендетту против христиан, чтобы вытащить их на улицу, обезглавить и тому подобное, хотя это действительно случалось. Позже и иногда. Но большая часть преследований и страданий носили скорее спорадический и локальный характер. Именно местные власти стремились сохранить благосклонность Рима и продемонстрировать Риму честь, верность и благодарность за все, что они сделали. И именно об этом говорит Иоанн, об искушении некоторых христиан думать, что они могут выразить верность Иисусу Христу, но при этом сохранять верность императору, восседающему на престоле, а также Римской империи за все, что она предложила. И часто это становилось вопросом поклонения, преданности и исключительной преданности. Кто был истинным Богом? Кто на самом деле восседал на престоле? Был ли это сам Бог или Цезарь? Кому они отдадут свою преданность? Итак, что в первую очередь делает Откровение, так это то, что Откровение — это не столько предсказание того, что произойдет в будущем. Это попытка пророчески раскрыть истинную природу Рима. Опять же, вспомните эмпирически, Когда люди смотрят на первое столетие, они видят эту великую империю, на троне которой находится Цезарь, и она продолжает расти и расширяться, и она предлагает мир, всевозможные блага и богатства тем, кто попадает под ее власть. Но то, что Джон хочет сделать, это раскрыть истинное лицо. Помните об откровении, как об апокалипсисе. Это означает, что оно раскрывает, оно приоткрывает завесу истории, чтобы позволить людям увидеть истинную природу вещей. Итак, откровение заключается в том, что основная цель книги или одна из основных целей – раскрыть истинную природу римского правления. Это не такое благотворное и чудесное существо, как кажется, но вместо этого оно разоблачает притязания Рима. Это выставляет Рим высокомерным и гордым. Он разоблачает Рим как угнетателя бедных и убийц Божьего народа. Он разоблачает Рим как накапливающий богатство и копящий его, особенно за счет бедных. В нем Рим изображается как кровожадный зверь, поедающий христиан и всех, кто ему сопротивляется. Итак, Иоанн пытается сделать то же самое, что и ветхозаветные пророки. И именно поэтому Иоанн часто использует образы и язык ветхозаветных пророков, таких как Исаия, Иезекииль и Иеремия, потому что эти пророки тоже критиковали города и империи в свое время, которые также были антибожественными, благочестивыми, высокомерными и высокомерными. Претенциозный и гордый, и угнетавший Божий народ, и накопивший богатство, и те дней, и т.п. И вот Иоанн сталкивается с аналогичной ситуацией в первом веке, только на этот раз это не исторический Вавилон, или Египет, или какой-то другой город. Теперь это город Рим. И поэтому в первую очередь Откровение пытается раскрыть истинную природу Рима, чтобы у христиан не было искушения поддаться ему, и чтобы те, кто страдает, были поощрены упорствовать и терпеть, потому что Иоанн действительно показывает, куда движется история. Где это закончится? Эсхатология есть, и пока в ней нет. Но опять же, это для того, чтобы они могли увидеть ситуацию первого века в новом свете. Они могут видеть Рим таким, какой он есть на самом деле, и поэтому противостоять ему и не уступать империи. Мы также сказали, что ближайшей современной аналогией Откровения или одной из них может быть политическая карикатура. Я предположил вам, что хотя политическая карикатура относится к реальным событиям в политическом или историческом плане или к вещам, которые действительно происходят, она не описывает их научно или буквально, а описывает их в высшей степени символическим языком. Итак, смысл этого мультфильма не в том, что вы можете пойти куда-нибудь и обнаружить, что это происходит на самом деле. Дело в том, что там говорится о реальной ситуации на американском континенте, а именно о нелепом росте цен на газ. Это своего рода комментарий к этому. Это поможет вам увидеть это в новом свете. Автор мог бы просто дать вам небольшой абзац и рассказать, что он думает о ситуации с ростом цен на бензин, но, используя средства политической карикатуры, он способен вызвать ваши эмоции и заставить вас отреагировать и увидеть ситуацию. В новом свете. В каком-то смысле Откровение — это длинная политическая карикатура, позволяющая читателям увидеть имперский Рим и ситуацию в нем в первом веке в совершенно новом свете. Итак, Откровение, подобно политической карикатуре, использует наглядную, иногда преувеличенную символику, которую не следует понимать буквально, хотя оно и относится к реальным событиям, которые происходят в Риме первого века и будут происходить в будущем, оно описывает эти события с весьма символическим языком, часто исходящим прямо из Ветхого Завета. Но давайте посмотрим на ряд текстов Откровения, которые, возможно, иллюстрируют, как это работает. Первый раздел, на который я хочу обратить внимание, это язвы в Откровении. На самом деле Откровение вращается вокруг трех серий по семь казней. У вас есть семь печатей, затем семь труб и семь чаш. И когда снимается каждая из семи печатей, когда трубят в каждую из семи труб, и когда выливается из каждой из семи чаш, что-то происходит. И когда вы сложите их все, особенно трубы и чаши, вы обнаружите, что их объединяет то, что в трубах и чашах вода превращается в кровь, и у вас есть люди, у которых появляются язвы на телах, вы тьма покрывает, иногда это треть или половина или больше, к тому времени, как вы доберетесь до чаш, вся земля затемнена, у вас есть саранча, опять же те странные саранчи, у которых головы, как у людей, и длинные волосы, как у самки, и зубы, как у льва, и хвост, как у скорпиона, но все же это явно саранча. У вас есть отсылка к лягушкам. Когда вы слышите это, что это вызывает у вас в голове? Где вы слышали эти вещи раньше? Исход. Вспомните казни времен исхода, когда вода превращается в кровь, у египтян появляются язвы, тьма покрывает землю, нашествие саранчи и нашествие лягушек выходит из воды. Итак, что делает Джон? По сути, он просто моделирует суд, который он описывает, который должен произойти, он моделирует его на примере исхода. Как будто Иоанн хочет сказать, что Бог судил империю зла Египта, поэтому он будет судить и Рим. Интересно, не предназначены ли эти казни, многие из этих язв в Откровении быть нападением на имперский Рим? Опять же, просто чтобы показать, что точно так же Бог судил нечестивую империю в прошлом, в исходе, также Бог будет судить империи, которые противятся Богу, угнетают его народ и высокомерно ставят себя над Богом. Бог будет судить их так же, как он это сделал во время исхода. Так вот, я не знаю, опять же, я считаю, что эти язвы следует понимать символически. Проблема в том, что я не уверен, что они символизируют. Символизируют ли они реальные физические явления? Или это скорее духовные бедствия? Или, возможно, лучшим вариантом будет сочетание того и другого? Но опять же, не похоже, что Джон заинтересован в том, чтобы точно рассказывать вам, как все будет выглядеть. Его больше интересует, чтобы вы вспомнили исход. Суть язв, печатей, труб и чаш заключается не в том, чтобы вы точно выяснили, как Бог будет судить. Главное, вы вспомните, что как Бог судил в день исхода, так он будет судить и Рим. И автор повторяет это снова и снова. Он обращается к Ветхому Завету, чтобы показать, что точно так же, как Бог работал со своим народом в Ветхом Завете, и точно так же, как он судил империи зла в Ветхом Завете, теперь он собирается судить другую империю зла, и это имперский Рим. Итак, еще раз, казни созданы или смоделированы после исхода, и дело не в том, чтобы выяснить, к чему они относятся. Основная задача — продемонстрировать, что Бог будет судить так же, как он это сделал в исходе. Другая важная часть Откровения — это числа. Ради экономии времени я пропущу несколько разделов в ваших заметках, но позвольте мне кратко сказать кое-что о цифрах. Я дал вам в ваших заметках ряд чисел и не собираюсь говорить обо всех по отдельности, но число 3,5 года, число 666, число 12, число 1000, число 10, число 4, число 7. Все эти числа имеют большое значение в Откровении, но, опять же, по моему мнению, все их следует понимать символически. Основное значение чисел заключается не в их математическом значении, а в их символическом значении. Итак, например, очень простой вопрос, почему у Иоанна было 7 казней? Как мы уже говорили, есть слайд, который я показывал ранее. Есть 7 печатей, 7 труб и 7 быков. Почему цифра 7? Не потому ли, что если бы вы сидели там с калькулятором, вы могли бы сосчитать 7 точных язв? Или зачем ему использовать число 7? Земля была создана за 7 дней, и в этом вы совершенно правы, моделью послужила идея, что число 7 предполагает полноту или совершенство, восходя к тому, что, вероятно, отражено в 7 днях творения. Итак, начиная с 7 дней творения, число 7 приобретает символическое значение совершенства или завершенности. Итак, когда вы читаете о 7 язвах или 7 печатях, дело не в том, что их будет 7, следующих друг за другом. Но точка в том, что 7 означает завершение или совершенство, полное число судов или совершенный, завершенный суд Божий над своим народом. Число 12, вероятно, восходит к 12 коленам Израиля. Где бы вы ни видели в Откровении число 12 или кратное ему число, например, 144, 12 умножить на 12, значение этого числа 12 восходит к 12 коленам Израиля и 12 апостолам. 12 символизирует народ Божий.
666.
Я всегда рассказываю эту историю, когда... Я не знаю, ходит ли кто-нибудь на Soulfest. Некоторые из вас были на Soulfest в Нью-Гэмпшире. А если нет, я советую вам поехать туда. И это рекламируется здесь, в окрестностях Гордона. Но когда я жил в Миннесоте, у нас было нечто подобное под названием Spirit Fest. Это было то же самое, фестиваль искусств христианских музыкальных коллективов. И нам нужно было иметь на руках маленькую метку. И в тот день я получил свой жетон в очереди. И последние три цифры на моей бирке были 666. И, конечно же, я ее не снял и носил. Я не собирался его снимать. Но некоторые люди были удивлены, что я это сделал. Но, возможно, они никогда не задавали такой вопрос, интересно, только потому, что человек до меня получил 665, а человек после меня 667. Так что это было просто совпадение. Но часто мы берем число 666 и придаем большое значение этим фактическим числам. Но опять же, если задуматься, существует несколько способов считать 666. 666 будет соответствовать числу 7, меньшему на единицу 777. Число 666, вероятно, также относилось к имени Нерона, который был римским императором за несколько лет до написания Откровения и был известен как особенно ужасный император в том, как он обращался с христианами. Так что, может быть, он хотел их, а может быть, Джон также хотел, чтобы они вспомнили Нерона и то, как он относился к людям. И это истинный дух и истинный цвет римского правления. Таким образом, точка 666 не там, где мы находим эти буквальные цифры в штрих-кодах, на кредитных картах, в номерных знаках или телефонных номерах. Не в этом дело. Обычно это просто совпадение. Что важно в этом числе, так это то, что оно символизирует. Оно символизирует сатанинское противостояние народу Божьему. Для читателей первого века оно символизировало Рим, противостоящий Богу и его народу. И то, что означало претенциозную и высокомерную демонстрацию человеческой силы в первом веке. И 666 обозначало это. Вероятно, опять же, как это воплощено в Нероне. Поэтому, по моему мнению, все числа в Откровении не следует складывать или вычислять, чтобы получить даты, время или конкретные числа. Напротив, они важны из-за своей символической ценности. Другой текст — Откровение 12.13. Откровение 12.13 — это история о драконе, который пытается поглотить ребенка, который вот-вот должен родиться, но ему это не удается. И тогда дракон идет и зовет на помощь двух друзей. Два зверя. Зверь с земли, зверь с моря и зверь с земли. Их главная задача — соблазнить мир поклоняться им, а также притеснять любого, кто отказывается, особенно христиан, которые повинуются Слову Божьему и хранят свидетельство Иисуса Христа. Опять же, если просто подумать о первом веке, о драконе в 12 главе, о драконе, легко понять, к кому это относится, потому что Иоанн выходит и рассказывает нам. Это древний змей. Это сатана из одного, двух и трех глав книги Бытия. Итак, Иоанн говорит нам, кто такой дракон. Но тогда дракон идет и призывает на помощь ему две когорты, двух зверей, зверя с моря и зверя с суши. И опять же, задача двух зверей, по сути, состоит в том, чтобы заставить всех поклоняться им, поклоняться дракону и преследовать любого, кто отказывается подчиняться. Теперь, если подумать о первых читателях, с кем они, скорее всего, отождествили бы этих зверей? Каково будет ваше предположение? Учитывая ситуацию, обращается Джон. Если вы христианин первого века, живущий в Римской империи, и вы читаете эту главу, и вы читаете историю об этих зверях, которые стремятся захватить народ Божий и пытаются утвердиться в качестве суверенитета над всей землей и принуждать к поклонению, с кем бы вы их идентифицировали? Вероятно, Римская империя и римский император. И я убежден, что когда читатели Джона впервые прочитают это, они отождествят себя с этим. Итак, еще раз, вы видите, что делает Джон. он раскрывает природу Рима. Когда они эмпирически смотрят на историческую сцену, они видят эту великую империю, которая растет и расширяется и предлагает мир, богатство и благо каждому и защиту каждому, кто ей подчиняется. Это гламурно и привлекательно. Однако в этой апокалиптической критике Рим Иоанн разоблачает их такими, какие они есть на самом деле. Он говорит христианам, что за этим фасадом Рим на самом деле представляет собой отвратительного, кровожадного зверя, который на самом деле находится на службе у дракона, сатаны, который является истинным человеком, стоящим за попытками нападения на христиан. Итак, в главах 12 и 13 Иоанн пытается показать им, и это важно, показать христианам истинную природу их конфликта. Опять же, их настоящая борьба ведется не только с Римом, но, в конечном счете, за этими попытками истребить народ Божий стоит дракон, сатана. По мере нарастания давления и обострения отношений в их отношениях с Римом они могут понять, что истинная сила, стоящая за искушением пойти на компромисс или любым преследованием, истинная сила, стоящая за этим, это сам дракон, этот древний змей из книги Бытия, который хочет заполучить народ Божий. Итак, это призвано помочь христианам понять и справиться со своей ситуацией, помочь им увидеть истинную природу своей борьбы. Это основное послание Откровения 12 и 13, показать христианам истинную природу того, с чем вы сталкиваетесь. Когда вы сталкиваетесь с преследованием или искушением пойти на компромисс, позвольте мне поднять занавес и показать вам за кулисами истории истинную природу борьбы. Это. Главы 12 и 13 являются своего рода символическим изображением того, что Павел сказал в послании к Ефесянам. Ваша битва идет не с плотью и кровью, то есть за откровение, с римским императором и римскими властями, а с правителями и властями в небесных сферах. И именно это пытается сделать Иоанн, раскрыть истинную природу их конфликта и истинную природу римского имперского правления. Теперь, чтобы сделать это, Джон делает кое-что очень интересное. Если вы вспомните книгу Бытия, вспомните, что в книге Бытия после грехопадения Адама и Евы Бог проклинает обе проблемы, проклятие человечества, но и самого сатаны. И помните, он говорит сатане, что вы будете есть из праха земного и ползать по земле на чреве своем. И еще говорит ему, что ты будешь в ссоре с женщиной и поранишь. Он говорит, что ты и женщина будете в ссоре, твое семя и ее семя, то есть змей, сатанинское семя, а женское семя. Потомство будет в конфликте. И затем он говорит, сатана, твое семя, поразит его в пету, а семя женщины сокрушит твою голову и фактически уничтожит тебя. Это было еще в третьей главе Бытия. Теперь обратите внимание, что происходит, когда вы доходите до 12 и 13 глав Бытия. Прежде всего, Иоанн называет змея в главе. Иоанн называет сатану змеем в главах 12, 3 и 9. И он даже называет его змеем древности. То есть это сатана, змей, который соблазнил и искушал Адама и Еву на грех. Теперь Иоанн говорит, что дракон в Откровении 12 — это не что иное, как тот же змей, снова поднимающий свою уродливую голову. Женщина и семя. Обратите внимание, сколько раз в Откровении встречаются ссылки на Откровение в скобках. Обратите внимание, сколько раз в 12 главе Откровения упоминается женщина и ее потомство. Народ Божий изображается как женщина и ее потомство, что, опять же, восходит к 3 главе Бытия, стихам с 14 по 16. Тот факт, что часть проклятия в 3 главе Бытия, если вы помните, заключалась в том, что женщина должна была боль в родах. Здесь, в 3 главе Откровения, женщина, символизирующая народ Божий, изображена испытывающей родовые схватки или испытывающую боль перед родами. Она рожает сына, что явно относится к Иисусу Христу. Он сокрушит голову змея. Интересно, опять же, вспомнить, что частью обещания в Бытие 3 является то, что потомство женщины сокрушит главу змея. В 13 главе Откровения один из зверей выглядит так, как будто его голова была раздроблена или убита. Мне очень жаль, я думаю, это все. Другой — это ссылка на сына. Иисус Христос — это женщина из 12 главы, которая рожает сына, своего первого потомка, что явно является ссылкой на Христа. Но вы видите, что происходит. Все эти ссылки, на мой взгляд, предполагают, что Иоанн имел в виду трехью главу бытия и ссылку на проклятие, где Бог снова сказал змею, что вы и женщина будете в конфликте и вражде между вами, и будет вражда между твоим семенем или потомком и ее потомством, и ее потомство сокрушит твою голову. Даже если вы ушибите пятку ее отпрыск на самом деле раздавит вам голову, и у нее будут боли и роды. Все эти элементы встречаются в 12 и 13 главах Откровения. Так что же делает Иоанн? По сути, он говорит своим читателям: смотрите, то, с чем вы сталкиваетесь, борясь с римским правлением, то, через что вы на самом деле проходите, это не что иное, как этот вековой конфликт, который восходит к третьей главе бытия. Итак, еще раз, вас это не должно удивлять или шокировать, и теперь они могут увидеть это в новом свете. То, с чем они сталкиваются, пытаясь справиться с имперским Римом, это всего лишь снова всплывание третьей главы бытия. Это всего лишь часть того векового конфликта, который восходит к творению, и теперь он вновь всплывает на поверхность в конфликте христиан с Римом. Итак, это просто еще один способ помочь христианам увидеть их конфликт с Римом в новом свете, помочь им справиться с ним, противостоять Риму, сохранить свое свидетельство об Иисусе Христе, понять истинную природу конфликта. Это всего лишь часть векового конфликта, который восходит к началу творения. Итак, я думаю, что Иоанн намеренно имел в виду трехью главу бытия, стихи с 14 по 16, когда он видел это видение, а также сейчас, когда он пишет и составляет его, чтобы помочь своим читателям справиться с имперским Римом. Еще один раздел, который я хочу кратко рассмотреть, это две последние главы Откровения, главы 21 и 22, где автор сравнивает и противопоставляет невесту или Новый Иерусалим, что было обычным явлением в Ветхом Завете. Очень часто Иерусалим и его жителей сравнивали с Божьей невестой. Теперь Иоанн снова использует этот образ, имея в виду Новый Иерусалим. Так невеста, Новый Иерусалим, противопоставляется блуднице Вавилону. И снова Иоанн использует образы прямо из Ветхого Завета. Еще раз остановись и подумай вместе со мной. Если вы читатель первого века, читающий Откровение, с чем вы собираетесь идентифицировать Вавилон? Вавилон был историческим городом Ветхого Завета, городом, захватившим Божий народ. Вы можете прочитать об этом в книге Даниила, например, об отношении Даниила и других пророков к Вавилону. Но опять же, если вы читатель первого века, слушающий эту книгу или читающий Откровение, с чем, скорее всего, вы отождествите Вавилон? Наверное, Рим. И опять же, вы видите, что делает Джон. Он говорит, что точно так же, как Бог судил в прошлом злые империи, такие как Вавилон, Египет и те дни, Бог будет судить и Рим. И действительно, он это сделал. Примерно через 300 лет после написания этой книги Бог действительно положил конец Риму. Но дело в том, что если они этого не сделают, если Рим будет разрушен, а Иоанн не хочет, чтобы его читатели получили какую-либо его часть, то это не значит, что они не могут жить в нем физически, но если он не хочет, если они хотят, чтобы они поверили их высокомерию, их антибожественному образу мышления, тогда у них должен быть город, им должно быть где-то, кому они будут принадлежать. Если они не хотят быть частью Вавилона, им нужно куда-то идти. Итак, книга заканчивается невестой, Новым Иерусалимом и теми, кто верен. Для читателей Иоанна, и я бы сказал, сегодняшних христиан, которые верно сопротивляются искушению поддаться римскому имперскому правлению и всем его благословениям, его высокомерию, его гордыне, его претенциозной демонстрации своей суверенной власти, если они откажутся от этого и откажутся и будут сопротивляться. Затем Иоанн говорит: тебе есть куда идти и есть кому принадлежать, и эта невеста — Новый Иерусалим. Теперь позвольте мне сказать всего пару слов об этом тексте. Мне хотелось бы иметь больше времени, чтобы поговорить об этом, но позвольте мне подчеркнуть две вещи. Во-первых, образ Нового Иерусалима в главах 21 и 22, я думаю, символизирует самих людей. Другими словами, я не думаю, что Иоанн конкретно описывает буквальный город, не то чтобы в новом творении не было одного или их будет несколько, но в первую очередь то, что описывает Иоанн, когда он описывает новый Иерусалим, он описывает сами люди, совершенный народ Божий в новом творении. Это очень важно. Джон не описывает настоящий буквальный город. На самом деле, я видел, как некоторые люди пытались нарисовать это так, как будто Джон дает вам архитектурное изображение того, как оно будет выглядеть, или чертежи. Это не то, что он делает. Джон не описывает какой-то буквальный город. Опять же, он описывает самих людей. И когда вы прочитаете главы 21 и 22, все размеры города, обратите внимание, что все они кратны 12, числу народа Божьего. Итак, то, что символизирует Новый Иерусалим, это совершенный народ Божий в новом творении, в присутствии Божьем. Вторая важная вещь в видении Нового Иерусалима – это то, что оно изображает нашу конечную судьбу как вполне земную, физическую. Опять же, мы уже говорили об этом раньше, но окончательная судьба народа Божьего – это не какое-то бестелесное существование гностического типа. Откровение приводит народ Божий на новую землю. В каком-то смысле небо и земля становятся одним целым в Откровении 21 и 22. И народ Божий доживает остаток своей вечности в своем существовании в новом творении. На новом творении, а не витое в облаках. В белых одеждах и тому подобное. Но вместо этого они проживают свою вечность в очень земном, физическом существовании. Потому что именно для этого нас создал Бог. И как бы он ни отличался от этой земли, он, безусловно, будет во многом похож. Существует как непрерывность, так и прерывность. Но опять же, для этого Бог нас создал. И если подумать, для меня это будущее, это надежда, ради которой стоит пожертвовать. Подумайте о том, что вам нравится в этом творении, на этой земле и в вашей жизни. Подумайте о том, каково было бы быть лишенным всех последствий греха, всей печали, всех болезней, всего разочарования, всей боли и всей войны. Все, что делает эту жизнь несчастной и отравляет эту жизнь, среди всего хорошего и красоты, будет полностью удалено. И по моему мнению, это стоит того, чтобы пожертвовать Вавилоном в настоящем ради чего-то в будущем. Я не знаю, стоит ли этим жертвовать, если все, что я собираюсь делать, это летать вокруг как какой-то бестелесный дух. Но тот факт, что Бог собирается воссоздать все сущее, и судьба, которую Он приготовил для Божьего народа, является очень физической, земной, для меня стоит того, чтобы ради Него пожертвовать в настоящем. Потому что это намеченная цель. Начиная с первой и второй глав Бытия, после грехопадения человечества, основным намерением Бога было восстановить человечество для жизни на земле с Богом, обитающим среди них. И это именно то, что вы найдете в Откровении 21 и 22. Он даже использует образы Эдемского сада. Прочтите главу 22. Первые 5 стихов относятся к Эдемскому саду. Древо жизни относится к реке жизни, что отражает 1 и 2 главы Бытия в описании сада. Одна последняя вещь. Послание Откровения. Откровение — это больше, чем просто о последних временах и эсхатологии. Напротив, Откровение — это призыв к народу Божьему поклоняться Богу и Агнцу, чего бы это ни стоило. Это призыв для христиан первого века, это был призыв разоблачить Рим таким, каким он был на самом деле, противостоять Риму. Для нас это призыв разоблачить империю и противостоять ей. То же самое антибожественное, претенциозное, высокомерное, хвастающееся своим суверенным правлением, то же самое, что присутствовало в Риме, Бог призывает нас противостоять этому сегодня, где бы оно ни встретилось, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Но Откровение — это призыв поклоняться Богу и Агнцу, а не другим человеческим вещам или предметам, какой бы ценой это ни стоило. Но во-вторых, Откровение — это также призыв выстоять. Бог оправдает свой страдающий народ. Хороший. Это все, что я хочу сказать об Откровении. Есть вопросы, прежде чем я отправлюсь на открытие нового творения Колорадо? Просто шучу. Ага. Будет ли проводиться обзорная сессия финала? Я работаю над этим. Я не могу вам этого обещать, но я пытаюсь организовать обзорную сессию финала. Вы очень многое узнаете, надеюсь, вы узнаете к понедельнику. Если да, то, вероятно, это будет в следующую среду или четверг. Опять же, я не хочу вам обещать. Я работаю над этим. После экзамена на следующей неделе вы получите учебное пособие. Я принесу тебе учебное пособие, чтобы ты посмотрел его в финале. Если вы не получили старый тест, вы можете написать мне по электронной почте. Меня не будет в офисе всю следующую неделю, но если вы напишете мне по электронной почте, я буду рад приложить копии старых экзаменов. Также убедитесь, что, когда вы сдаете четвертый экзамен в понедельник, вы можете сохранить копию для подготовки к финалу. Спасибо. Это доктор Дэйв Мэтьюсон из книги «История и литература Нового Завета», лекция 35, книга «Откровения».